Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы снова слышали в Евангелии, на этот раз евангелист Лука читался, историю о бесноватом, гадаринском бесноватом. Два раза в год мы слышим эту историю в изложении евангелиста Матфея и евангелиста Луки. И, наверное, это не случайно. Наверное, нам важно помнить о том, что действительно есть такая опасность оказаться подверженным действию дьявола. Мы боимся, да, мы боимся вот таких ярких выражений, когда человек теряет контроль, теряет управление над своим телом. То есть это мы называем беснованием. Умом-то он понимает, что он делает не то, но не может вот управлять собой, управлять своими телесными проявлениями. Но на самом деле, братья и сестры, искушение действия лукавого гораздо шире, чем вот этот случай. То есть на самом деле лукавый очень часто заставляет нас или как бы подводит нас к тому, что мы принимаем сами добровольно вот то, что он хочет, и исполняем это. И даже не сопротивляемся ему, и думаем, что мы исполняем свою волю. Как Господь сказал начальникам иудейским, что вы принадлежите вашему отцу дьяволу, потому что вы исполняете его волю. И на самом деле это более страшное беснование, чем когда человек физически не контролирует себя. Здесь опять-таки очень разные есть формы. Сегодня я хотел бы вот остановиться на одной из форм такого неконтролирования себя, когда человек может заявить, что через него говорит Святой Дух, что Дух Святой ему что-то открывает. То есть понятно, что люди, которые все-таки как-то выросли или воспитались в православии, они такого никогда не скажут. Но среди нас есть ведь люди, которые не получили такого православного воспитания, а могли прийти из каких-то сект самых различных, где вот это очень развито и распространено. Уверенность в том, что любая моя мысль, любое мое желание, или мало ли что мне в мою дурную голову могло прийти, что это и есть вот откровение Святого Духа. Апостол Павел, да, иногда мы читаем апостола Павла, когда он пишет, что «Дух Святой открыл мне». Но давайте посмотрим просто вот по тексту, как это происходит. Например, вот в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, «Нам Бог открыл это Духом Своим». И буквально чуть-чуть ниже мы читаем, «Мы приняли не от Духа мира сего, а от Духа Бога». То есть, оказывается, еще существует и Дух мира, и от Него люди могут принимать. И это опасность. Дальше апостол Павел еще чуть ниже пишет, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Что, оказывается, есть разные стадии развития человека. Что есть люди, которые действительно духовные, которые сроднились с Духом, которые принимают Духа. А есть люди, которые на ступень ниже, так же, как человек устроен, апостол Павел об этом учит. Что есть Дух, есть человеческий ум, его сознание. А есть вот более низкая сфера проявления человека – это душевность, это эмоциональность, это чувственность, это какое-то восприятие на уровне ощущений и переживаний, а также вот желаний, какого-то, допустим, нервного возбуждения, там, какой-то раздражительности. Все это душевность. Если человек не преодолел, не научился действительно руководить собой на этом уровне, он не духовный, а душевный человек. А еще дальше, совсем еще двумя стихами ниже, он пишет, апостол Павел, «Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». То есть еще более низкое состояние, плотское состояние, когда человек вообще даже плотскими своими проявлениями, желаниями, исходящими от плоти, не может управлять. Так апостол учил о Святом Духе, о том, что Дух открывает и кому Он открывает. И вот здесь очень важно для нас понимать, что такое церковь. Что церковь, которую установил Господь через апостолов, апостолы вместо себя оставляли епископов. Это греческое слово «епископ». Многие, наверное, знают, что оно является однокоренным словом, допустим, словом «микроскоп» или «телескоп». То есть «скопо» — это «смотрю». Епископ – это наблюдатель. То есть, в отличие от апостолов, епископы, да, они опытно понимали благую весть Евангелия Христова, но они не знали и до сих пор не знают. А вот то какое-то новое явление, которое есть, оно от Святого Духа или нет? И они должны были наблюдать, должны были смотреть. Если явные какие-то признаки, что это не от Святого Духа появляется, тогда останавливать вот это явление. То есть таково положение в церкви. И вот в IV веке один из епископов церковных, Василий Великий, один из величайших учителей церкви, он даже такую книгу написал, которая так и называется «О Духе Святом». И что мы там читаем в этой книге? Мы не читаем, что он говорит, вот мне Святой Дух открыл. Нет, конечно же. Наоборот, он пишет, что среди тех учений, которые церковь содержит, есть, которые были записаны, в частности, святыми апостолами, но очень много таких, которые не были записаны. Например, он так пишет, что кто письменно научил знаменовать себя крестным знаменем? Да, сейчас мы можем это прочесть в чистословии, как складывать правильно персты, но в IV веке об этом нигде не было написано, это передавалось из поколения в поколение, от родителей к детям. Или он пишет, что какое писание научило нас в молитве обращаться к Востоку? Действительно, почему к Востоку? Никто не знает. Но так принято, и мы это исполняем, все наши храмы обращены на Восток. Или он пишет о том, что очень много действий в таинствах, они не были записаны апостолами, но они были переданы ими как действия, и из поколения в поколение передавались. И поэтому, когда, скажем, сегодня мы можем вот услышать от тех же самых людей, которые говорят, что им Святой Дух что-то открывает, что они не хотят причащаться в нашей церкви, потому что мы не так преломляем хлеб, как Господь Иисус Христос преломлял. Ну, что мы на это можем ответить? Что да, мы же, когда пришли в церковь, когда мы нас крестили, мы уже вошли в эту церковь, где вот этот метод используется. Более того, литургия, которую мы совершаем, это литургия, одна из них называется, кстати, именем Василия Великого, вот, который в IV веке написал эти слова. Другая — Иоанна Златоуста, который жил уже в V веке. Да, что-то меняется в церкви. Меняется каким образом? Что Дух Святой, живущий в церкви, это меняет. А епископы, испытав это, принимают или не принимают. Так церковь сложилась, что есть епископы, есть пресвитеры, есть священники, которые без епископов не имеют права совершать таинство. Есть диаконы, которые руководят молитвой людей, то есть как бы являются старшими из прихожан, и видите, как наш диакон выходит и начинает молиться: «Миром Господу помолимся, помолимся о свышнем мире, помолимся обо всем». И каждый из нас, кто велигласно, кто внутренне про себя молится: «Господи, помилуй». Это та традиция, то есть то предание, которое сохранилось, которое бережно было донесено из поколения в поколение. Действительно, очень много изменилось со времен, когда был Господь и были апостолы. То есть, ну, элементарно, скажем, одежда. То есть почему-то эти люди, которые хотят так преломлять хлеб, как Господь Иисус Христос, они же не ходят так, как ходили жены-мироносицы, то есть в двух одеждах и в сандалиях. Вот, да я думаю, что в то время, в общем-то, та же самая Римская империя была и в Галлии, была и в Британии, но там тоже не ходили в сандалиях, потому что это невозможно. Вот, то есть все зависит от каких-то местных условий. А уже к концу первого века наша литургия, которую Господь заповедовал совершать апостолам, вот ее действительно таинственная часть, освящение хлеба и причастие под видом хлеба и вина, тела и крови Господа, уже была отделена от обычной трапезы. Обычная трапеза осталась вечером, агапа, а Евхаристия была перенесена на утро. То есть это уже тогда произошло. А если это так, то естественно, что причащение перестало быть обычным насыщением человека едой, а стало символическим действием. И поэтому действительно хлеб уменьшился в размерах, потому что большой хлеб здесь не нужен. Это естественно, это логично. И, скажем, в нашей русской традиции появилось тоже какое-то нововведение, но которое было принято. Просфоры, которые вы, скажем, подаете вместе с записками в алтарь, они маленькие. Каждый хочет делать свое приношение. Просфора в переводе с греческого языка означает «приношение». И вот это приношение вы делаете, священник вынимает из этой просфоры частицу, за тех, кто написан в записке, происходит молитва церкви совместная. И затем эта частица после причащения погружается в чашу с телом и кровью Господа со словами «Отмый, Господи, грехи поминавшихся сде». То есть, братья и сестры, что мы с вами должны знать? Что лукавый может искушать человека всячески. И если вы, скажем, видите, что человек явно говорит вещи, никак не совместимые с Евангелием, с Новым Заветом, например, то, что вот ему что-то лично открывает Святой Дух, то вы должны насторожиться и понимать, что этот человек еще очень далек от церкви, и надо молиться о нем, чтобы действительно дух смирения вошел в его душу. Трезвость – это нормальное состояние человека, когда человек реально оценивает себя. И наоборот, вот всевозможное превозношение – это есть мечты. Это есть нереальное состояние человека, именно к которому нас и подводит дьявол. Да, он не может никакого насилия оказать над нашим духом, над нашей душой. Мы абсолютно свободны, но он может такое искушение нам подсунуть, от которого мы не можем отказаться. Вот в чем опасность. В этом опасность. Понимать, что искушение кругом. Опасаться этих искушений, опасаться того, чтобы согласиться с искушением дьявола, молиться, когда эти искушения приходят. Господи, дай мне устоять, Господи, дай мне не попасться на эту приманку дьявола. Вот, братья и сестры, сегодня Евангелие об исцелении бесноватого именно об этом и именно освобождение от у каждого своих бесов, мы и будем молиться, и будем трудиться над этим. Аминь.